Мы ведем речь об Агамемноне и об Ахиллесе, ибо начинается Илиада с того, что Агамемнон и Ахиллес поссорились. Агамемнон и Ахиллес – это уже непосредственные участники Троянской войны, и в этой связи мы должны рассказать родословие аргосских царей. К этому родословию принадлежал Агамемнон. И так мы будем в будущем поступать. Когда является какое-то значительное лицо, мы рассказываем его родословие, с тем, чтобы понимать вообще, с кем мы имеем дело. Родословие аргосских царей дает нам яркие образцы, ярчайшие, я бы сказал, образцы героических злодеяний. Тантал, сын Зевса и любимец богов. Тантал пировал с богами. Приближен он был к ним очень. Тантал захотел узнать, всеведущие боги или нет. Он зарезал своего сына Пелопса, сварил и подал богам на трапезу. Боги ужасный обман сразу раскрыли, только Деметра. Она печалилась о пропавшей дочери Персефоне, по рассеянности откусила кусочек. Это было плечо Пелопса. Мясо Пелопса сложили в тот же котел, где он был сварен. Пелопс воскрес. А если воскрес, то, как я думаю, более прекрасным, чем был прежде. Недостающий кусочек левого плеча Пелопса восстановил Гефест из слоновой кости. С тех пор у всех пелопидов, то есть потомков Пелопса, у всех пелопидов сохранялось белое пятно на плече. Тантал за свою жизнь совершил много отчаянных злодейств. И был, как пишет античный автор, мы его будем часто цитировать, Аполлодор, наказан в Аиде следующим образом. Над ним нависла тяжелая скала. Сам же он постоянно находился в воде озера. А над своими плечами с обеих сторон он видел фруктовые деревья, растущие по берегам. Вода доходила ему до подбородка, но каждый раз, когда он хотел сделать глоток, вода высыхала. И каждый раз, когда он хотел отведать плодов, ветры поднимали деревья с плодами до самых облаков. Таковы танталовы муки. Танталовы муки. Можно ли при жизни испытывать нечто похожее? И когда это происходит? Ну, представим, что человек много лгал. И однажды, когда он был искренен, желал общения, доверия, ему до смерти нужно было, чтобы ему поверили. Тогда с ним произошло то, что в вечности называется танталовы муки. Пелопс, тот самый сын Тантала, Пелопс, захотел жениться на самой знаменитой невесте тогдашней Эллады. Ее звали Гипподамия. Она была дочерью царя города Писа. Этого царя звали Ойномай. Знаменита Гипподамия была не только своей красотой, но главным образом тем, что ее отец был изощренно жестокий человек. Он не хотел отдавать Гипподамию замуж и убивал женихов. Как и зачем он это делал? Жених сажал бедную Гипподамию на свою колесницу и должен был мчаться с ней до Коринфского перешейка. Ну, где это, примерно, как бы сказать, есть материковая часть Греции, а есть большой полуостров, который называется Пелопоннес. И вот между материком и полуостровом Пелопоннес на этот Коринфский перешейк. Вот, он должен был мчаться, значит, жених с этой Гипподамией на колеснице вот до Коринфского перешейка. Ойномай отпускал жениха вперед, затем устремлялся в погоню на конях, который подарил ему бог войны Арес. А Ойномай настигал жениха и бил его копьем в спину. Зачем он это делал? Почему просто не мог отказать юноше? Ответ простой. Ойномай любил скачки, и он любил убивать. Так Ойномай убил 12 или даже 13 женихов. Их могилы показывали в Олимпии еще во II веке по Рождеству Христову. Головы убитых он отрубал и прибивал гвоздями к своему дворцу. Отметим, что с этими героическими по духу колесничными гонками древние связывали установление Олимпийских игр. Олимпийских игр. Город Писа, где правил Ойномай, находился в области Элида. Это на Пелопоннесе, недалеко от знаменитого селения Олимпия. И только не нужно путать Олимпию, это селение на Пелопоннесе, не путать Олимпию с горой Олимп, которая, эта гора, находилась далеко на севере, на материковой части Греции. Представим, Пелопс явился к этому Айномаю. Гиподамия была поражена его красотой, потому что Пелопс воскрес из мертвых, следовательно, был необыкновенно красив. Гиподамия влюбилась в юношу. И что теперь делать? Гиподамия обратилась к возничему отца. К возничему. Нужно знать, кто такой возничий в героические времена. Возничий правит колесницей, а царь ратует, сражается. То есть один с конями управляется, а другой с оружием. Возничий тот, от которого зависит жизнь царя. То есть ближайший человек. Возничий Айномая должен был совершить цареубийство. И заметим, цареубийство – это не всегда убийство царя. Это прежде всего предательство, которое приводит к убийству. Заранее можно сказать, что последствия будут ужасными. Влюбленная Гиподамия уговорила возничего отца, которого звали Миртил, помочь Пелопсу. Коварство было задумано знаменитое, оно запомнилось. Миртил вставил в ступицы колес своего господина чеки из воска. Когда началась гонка, чеки в колесах растаяли, кони потащили Айномая, он запутался в вожжах и погиб. Но перед смертью Айномай успел понять, кто его предал, и он проклял своего возничего Миртила и предрек ему смерть от руки Пелопса. Проклятие Айномая исполнилось. Скоро Пелопс и Миртил поссорились, и Пелопс сбросил Миртила с высокой скалы в море. Вот Миртил летит в пропасть. Все, мгновение жизни ему осталось. Последнее мгновение жизни он отдал мести, проклятию, тому, чтобы проклять Пелопса и весь его род. Проклятие предателя Миртила неблагодарному Пелопсу исполнилось и настигло род Пелопса. Это знаменитое проклятие Пелопидов. Проклятие Пелопидов. После убийства Пелопс должен был пройти сакральное очищение от скверны убийства. Как это делалось? Руки убийцы омывали кровью зарезанного поросенка. Кровь смывали кровью. Интересно, вот смотрите, древние знали, что внутренние органы молодой свиньи и человека имеют сходное строение. Пелопс вернулся в Элиду и воцарился вместе Айномая. По имени Пелопса весь большой полуостров юга Эллады был назван Пелопоннес. Остров Пелопса. Как действовало проклятие Пелопидов? Оно действовало до третьего, или, если считать самого Пелопса, до четвертого поколения. Это и в Библии записано. Господь наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это в книге Исход, 20 главе написано. Господь наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. И так вот действовало проклятие Пелопса. Проклятие Пелопидов, точнее. Сыновьями Пелопса были Атрей, Фиест и другие. Нас интересует только Атрей и Фиест. С чего началось действие этого проклятия Пелопидов? С женщины началось. Жена Атрея. Атрей, кстати, сразу скажу, это отец Агамемнона. Жена Атрея, Аэропа, изменила мужу с его братом Фиестом. Сначала изменила, а потом предала. Дело было так. Атрей некогда дал обет принести в жертву богине Артемиде лучшую овцу, которая родится в ее стадах. И родился в стадах Атрея золотой ягненок. Атрей должен был исполнить обет. Ягненка он задушил и спрятал в ларец. А коварная Эропа, его неверная жена, это золотое руно выкрала и подарила своему совратителю Фиесту. Понимаете, что произошло? Золотое руно теперь у Фиеста. Атрей царствовал в Элиде, это северо-запад Пелопоннеса, там, где Олимпия, а на востоке Пелопоннеса находилась область Арголида. Ее главными городами были Микены и Аргос. Умер царь Микен, не имевший наследника. Оракул предсказал, что жители Микен должны призвать к себе царя потомка Пелопса. Ну кого, Атрея или Фиеста? Жители Микен не стали мудрить, послали за обоими. Фиест, у него лежит золотое руно, предложил, чтобы царская власть досталась тому, кто обладает золотым ягненком. Атрей был уверен, что ягненок лежит там, куда он его положил, и согласился. Воцарился Фиест. Атрей предложил брату решить спор о власти так. Если солнце Гелиос совершит свой путь с запада на восток, так представили, да? Солнце с запада на восток, если пойдет, то царствовать будет он, Атрей. Фиест согласился. Возможно, он не верил, что его дела, прелюбодеяние, кража святыни, узурпация царской власти – настолько тяжкое преступление, чтобы изменился ход солнца по небосклону. Однако солнце Гелиос обличил нечестивого царя и проехал на своей колеснице в обратном направлении. Атрей занял царский престол и изгнал Фиеста, тем бы дело и кончилось. Но Атрей дознался, кто украл золотого ягненка, и открыл прелюбодеяние жены. Пелопиды зло карали зло. Атрей жену убил, брата он убивать не стал. Почему? Чтобы отомстить Фиесту. Самым страшным образом Атрей послал к брату вестника сложными обещаниями дружбы. Фиест поверил, прибыл в Микены на пир. Атрей убил трех сыновей Фиеста, несмотря на то, что они искали защиты у алтаря Зевса. Разрубил на части, сварил, подал Фиесту, но скрыл конечности. И вот Гелиос, тот самый Гелиос Солнца, Гелиос, который помог Атрею воцариться, отвернулся от этого пиршества. После того, как Фиест насытился, Атрей показал брату отрубленные конечности, его детей и изгнал из страны. Таковы обстоятельства одного из самых знаменитых злодеяний в греческой мифологии, которое называется «Пир Фиеста». «Пир Фиеста». Отец поедает своих детей. Фиест перебирал все способы, чтобы отомстить Атрею, и никак не мог найти ничего достойного. Фиест попросил об этом оракул. Оракул ответил, что для того, чтобы свергнуть Атрея, Фиест должен произвести на свет мстителя, но этот мститель должен родиться от мерзкого кровосмешения. Фиест должен был решиться на кровосмешение. Смысл какой был в этом оракуле? Да, смысл такой. Атрей все-таки был законным царем Микен. И как бы говорил оракул, если Фиест хотел посягнуть на царя, он должен был решиться на такую мерзость. Фиест, конечно, решился, родился сын Эгист, который убил Атрея. Сыновья Атрея и Фиеста продолжают бороться за власть. В конечном итоге воцаряются Атриды, сыны Атрея, Атриды, Агамемнон в Микенах, Менелай в древней Спарте. Агамемнон и Менелай были женаты на дочерях спартанского царя Тиндарея. Менелай на той самой Елене, Агамемнон на ее сестре Клитемнестре. Обе женщины оказались впоследствии прелюбодейками. Вот мы кратко рассказали родословие аргосских царей и видим, как одно героическое злодейство следует за другим, как одно порождает другое, зло порождает зло. Возвращаемся к предыстории Троянской войны. Елена похищена, Агамемнон собирает войско, посылает гонца к Одиссею. Одиссей дал страшную клятву, что будет участвовать в походе. И по всем законам, божеским и человеческим, обязан был отправиться на войну. Хотя зачем говорить о клятве, об обязанности? Ведь для героя война, бессмертная слава дороже жизни. Представляя характер античного героя, можно быть уверенным, что для него выбора – жизнь или слава – нет. Как встретил гонца Одиссей? Он притворился сумасшедшим. Одиссей готов был нарушить клятву, готов был отказаться от бессмертной славы. Он любил свою семью и свой гористый островок Итаку, он любил больше славы. Семью и родину любил. Вестника, который прибыл к Одиссею, звали его Паламед, заподозрил царя в притворстве. Но как изобличить хитреца Одиссея? Пока Паламед думал, безумный Одиссей запряг в плуг быка и осла и начал пахать на них. Представим, как должна была двигаться такая упряжка зигзагами. Одиссей пахал и засевал землю солью. То есть Одиссей представил совершенную картину безумия. Посол Паламед оторвал маленького сына Одиссея, Телемаха, от груди Пенелопы и положил его под плуг. Одиссей любил своего сына и вынужден был остановиться. Обман раскрылся. Одиссей, кстати, не забыл обиды и ложным доносом впоследствии погубил Паламеда. Одиссей присоединился к Ахейскому войску. Войско эллинов собралось в Авлиде. Это была гавань у острова Эвбея, Авлида. Все готово к отплытию. Ветра нет. Нет, нет ветра. Громный войск томится в ожидании. Каждый день промедления, когда приходилось в бездействии держать и продовольствовать такую массу воинственных и свирепых героев, каждый день грозил погубить все предприятие. Нет ветра. Во Влиде все томятся. Попросили богов. Оказалось, что это Артемида гневается на ахейцев и на Агамемнона. Зато помните, что Атрей, отец Агамемнона, нарушил обет и отказался принести в жертву золотого ягненка. Смотрите, Артемида долго таила свой гнев, и вот теперь поставила сына Атрея в безвыходное положение. Для того, чтобы умилостивить Артемиду, Агамемнон должен был принести в жертву свою любимую дочь Ифигению. Перед Агамемноном встает тот же выбор, что и перед Одиссеем – жизнь ребенка или слава. Агамемнон принес в жертву свою дочь. Сохранилась фреска из Помпеи, где Агамемнон стоит, закрыв голову плащом. Его лицо искажено страданием, и античный художник не мог такое рисовать. С попутным ветром войско ахейцев отправилось к Трое.